वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Сегодня мы читаем Шримад Бхагавад Гиту, как она есть, 9 глава, текст 14, самое сокровенное знание. Санскрит. Сататам киртаянтамам, ятанти чадитхаврата, намасьянташчамам бхактья, нитья юкта упасите. Сататам киртаянтома,
сататам киртаянтома,
ятантарчадридхаврата,
ятантарчадридхаврата,
намасьянташчамам бхактья,
намасьянташчамам бхактья,
нитья юкта упасате,
нитья юкта упасате. Сататам, сататам,
всегда,
всегда.
Киртаянта,
киртаянта,
славящие,
славящие.
Мам,
мам,
меня,
меня.
Ятанта,
ятанта,
прилагающие усилия,
прилагающие усилия.
Ча,
ча,
также,
также.
Дритхаврата,
дритхаврата,
обладающие решимостью,
обладающие решимостью. Намасьянта, намасьянта,
кланяющиеся.
Ча,
также.
Также.
Мам,
мам,
мне.
Мне.
Бхактя,
бхактя,
с преданностью. Нитья юкта,
постоянно заняты.
Упасате,
упасате,
поклоняются.
Поклоняюсь.
Перевод стиха. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обыкновенного человека нельзя сделать махатмой, просто повесив на него ярлык. Махатма должен обладать соответствующими качествами, которые перечислены здесь. Махатма неустанно прославляет Верховного Господа Кришну, Личность Бога. У него нет другого дела. Он постоянно занят прославлением Господа. Иными словами, махатма не может быть имперсоналистом. Прославление подразумевает прославление Верховного Господа, то есть восхваление Его святого имени, Его вечного облика, духовных качеств и чудесных деяний. Воспевая Господа, нужно прославлять все эти проявления Его личностной природы. Это значит, что Махатма привязан к Верховной Личности Бога. Бхагавад-гита не относится к числу Махатм те, кто привязан к безличному аспекту Верховного Господа, Брана-джоти. Имперсоналисты описаны в следующем стихе, но Кришна не называет их махатмами. Махатма всегда занимается различными видами деятельности в преданном служении Господу. Описанными Шримад Бхагаватам, он слушает и пересказывает повествование о Вишну, а не о каком-нибудь полубоге или человеке. Таков путь преданности Шраванам Киртанам Вишно и Смаранам, памятование о Господе. Такой махатма хочет во что бы то ни стало, в конце концов, получить возможность общаться с Верховным Господом в одной из пяти духовных рас. Чтобы достичь этой цели, он телом, умом и речью, всем своим существом служит Верховному Господу, Шри Кришне. Это уровень совершенного сознания Кришны. В преданном служении есть виды деятельности, которые называют предписанными. Это пост в определенные дни, такие как, например, на 11-й день убывающей и пребывающей луны, Экадыши, а также день явления Господа. Эти правила и предписания установлены великими ачарьями для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. Махатмы, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели. Как было сказано во втором стихе этой главы, заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Человеку не нужно совершать суровую аскезу. Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением, кем бы он ни был, семейным человеком, саньяси или брамачарьей, и где бы он ни находился. Всегда и везде он может служить Верховной Личности Бога и так стать махатмой, великой душой. Сададам киртаянта мам, ятанташчадвитаврата, намасянташчамам бхактя, нитяюктаупасаде. Неустанно прославляй меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной. Эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Самое сокровенное знание, глава 9, текст 14. Здесь описывается деятельность в преданном служении. Что же делает человек, который обрел любовь к Богу, то есть стал махатмой, обрел величие? Махатма, как мы говорили вчера, это великая душа, великая личность. В чем же заключается это величие живого существа? Есть внешнее величие и внутреннее. Можем рассмотреть это с нескольких сторон. Величие человека, личности. Есть некоторые сравнения величия, как непоколебимость, устойчивость, связанная с решимостью и стабильностью человека. То есть он выбирает путь, идет до конца, не сворачивает с него. Есть такие примеры, как скала, которая сдерживает волны океана. Это величие, пример величия. Она даже не шелохнется. Не обращает внимания, погода, непогода, она устойчива. Есть пример пламени. Есть большое пламя, маленькое пламя. Маленькое пламя неустойчиво даже дуновение легкого ветерка и риск погаснуть высокий у него. Но огромное пламя, оно устойчиво, даже от больших порывов ветра не гаснет. Это пример величия, то есть устойчивости человека. И Веда говорит, что человек может достичь цели, какую он выбрал, тремя путями. Либо одним из них, либо тремя одновременно. Это путь служения, путь развития знаний, путь героизма. Как мы видим, Шрила Прабхупада, который распространял на Западе это учение, он проявил три способности одновременно. Он сказал великое служение миру, он шел путем знания, великого знания, и также он шел путем героизма, великие подвиги совершал. Если человек выбирает этот путь, то его величие заключается в том, что он должен идти до конца этими путями. Герой должен быть героем всегда. Даже когда опасность грозит ему. Он должен продолжать выполнять свои обязанности. Ученый должен оставаться ученым, не идти на компромисс с абсолютной истиной. Даже если это кому-то невыгодно, он не должен искажать абсолютную истину. Должен до конца отстаивать совершенное знание. И слуга, он тоже должен сворачивать с этого пути. Должен всегда служить высшему объекту, Верховной Личности Бога. Но что происходит? Мы видим, что в материальном мире это отражается. Ради материальных целей люди тоже принимают такие решительные меры. Они могут прославлять каких-то великих людей. Власть имущая. Это поклонение в гуне страсти описывается в Бхагавате. То есть каждый человек кому-то поклоняется. То есть на кого-то он сориентирован. Если кто-то говорит вам, никого не слушайте, вы сам себе авторитет, он это от кого-то услышит. Таким образом, он указывает, что его авторитет Будда. Что-то наподобие этого Будда так говорил. Многие другие тоже так говорили. Никого не слушайте. Имейте свое мнение. Нет никаких авторитетов для вас. Послушайте, что я вам скажу. И люди очень легко обманываются такими речами. Есть такая философия, которая говорит, вы сами есть Бог. Она сейчас самая распространенная. Веркали — это основа вообще существования. Вы не знаете об этом? Что Веркали основывается на философии Майявады. Хотя люди, может быть, это слово впервые слышат, Майявады, многие. Но они все действуют как Майявады, все до единого. Каким-то образом философия проникла в их образ жизни, в отношение к миру, к их мировоззрению. Они каким-то образом получили, откуда они получили? Ведь у них, кажется, есть свое мнение на этот счет. Так им кажется. Они не принимают никаких авторитетов, у них есть своя точка зрения. Нет, они все Майявады. Это определенный класс людей. Если вы будете проповедовать философию Майявады, многие люди откликнутся и скажут, прямо вот здесь откликается, в сердце у меня философия. Как все знакомо, настолько все родственное. Я узнаю, это то, что мне всегда нужно было на самом деле. Потому что их образ жизни Майявады. Остается немножко только философия, они скажут, здорово, мы этого ждали всегда. Это образ жизни Майявады. Образ жизни Майявады говорит о том, что ты и есть Верховный. Ты свободен. Не принимай никаких авторитетов. Рамки, правила, предписания, мораль, этика придумали люди. У Бога нет таких ограничений. Бог не обязан следовать ни морали, ни нравственности, ни каким другим принципам. Вот это и есть твое истинное положение. Ты есть Бог, сливаясь с Богом, тебе не нужны никакие правила, предписания, это все выдумки людей. Ты сам себе выдумал все эти стереотипы и блоки. Посмотри на животных, как они живут, свободно. Они ходят без одежды, совокупляются где хотят. И у них нет психологических проблем. Смотрите. Они не говорят о совести, у них нет лечебник психиатрический, вы их потом реабилитировали животных после разводов. Нет, не существует никаких проблем, потому что у них нет этих выдуманных концепций, которых ты, человек, выдумал сам для себя. Ты следуешь каким-то авторитетом, и теперь ты попал в ловушку всех этих правил, предписаний, моральных принципов, религии и все прочее. Тебе нужно понять одну вещь, что ты есть Бог. Ты свободен, делай все, что хочешь. Освобождайся от всех этих законов. Эта философия очень-очень крайне популярна. Ты есть Бог, просто ты еще не знаешь об этом. Так вот, ты не знаешь, мы тебе объявляем. Да, не нужно принимать никаких авторитетов. Вот эта книга мне нравится. Этот человек говорит правильную вещь. Таким образом, философия Майявады является основой развития века Кали. Делай все, что хочешь. Законы лишь условные века Кали. Вы заметили это? Никто им строго не следует. Законы нужны только для того, чтобы их избегать века Кали. Обходить. Никто не строит свою жизнь в соответствии с тем, чтобы следовать каким-то законам. Нет. Просто исполнять те желания, которые мне хочется. Но здесь говорится о другом, что это не признак величия человека. Это очень изменчивая платформа, когда мы следуем сегодня одному, завтра другому, послезавтра третьему, когда одному говорим одно, другому третье, когда нет никаких основ морали, честности, нравственности. Если мы почитаем Рамаяну или Махабхарату, мы увидим, что эти книги написаны только для одной цели, чтобы показать всего одного или двух героев. Ради одной личности были написаны такие произведения. Вся Махабхарата была описана только для одного, чтобы описать личность Юдхиштхиры. Огромное произведение, самое большое ведическое произведение. Чего там только нет. От начала зарождения Вселенной все описывается. Зачем же все это описывается? Для чего? Чтобы просто показать настоящего святого человека, Махатму, великую душу. Это великое дело, дать пример миру, вот таких людей показать. И Рамаяна описывает только одну вещь. Это жизнь и описание Господа Рамачандры. Его описывают как Марьяда Пурушоттама. Воплощение нравственности. Можете проанализировать всю Рамаяну, скрупулезно изучить ее с лупой. Философски, нравственно, как угодно. И вы не найдете ни одного порока в этом образе. Ни одного нарушения нравственности. Хотя все описание Рамаяны говорит о том, что с Господом Рамой обращались всегда несправедливо. На каждом шагу его жизни. Обманывали, изгоняли в лес, украли жену. Он жил среди ракшасов, у которых вообще нет никакой культуры. Вообще никакой нет чести. Они едят людей живьем. Вот их культура. Он жил в лесах, скитался не за много лет. Его жена была украдена главой ракшасов Раваной. И он не нарушил ни одного закона нравственности, стремясь к победе. Был в нецивилизованном окружении, смотрите. Теперь посмотрите на жизнь Шрилы Прабхупады, который приехал с запада, то есть с востока, простите, и представляет образ чистого преданного, святого великого, который строго по высшим законам религии, законам Бога, по законам любви. Приехал в Америку и жил среди хиппи, которые не имели никаких устоев даже нравственности, отвергали все это. Эти молодые люди были опущены на дно жизни, их так и называли хиппи. Еще и были синонимы, знаете какие? Низы общества, подонки, то не говорили. Грязные подонки, не знаем, что им нужно. Этим людям им дали все. Родители, страна. Они все отвергают, спят на улице, совокупляются с кем попало. Отвергают все наши устои, которые мы создали эту цивилизацию. Мы не знаем, что будет с новым поколением, они думали. Это бедствие хиппи. Они просто становятся наркоманами и проститутками. Прабхупада жил среди них. И посмотрите, он из них сделал преданных. Он сам не стал хиппи. Это махатма. Непоколебимость, устойчивость, решимость. То, с чего мы начинали. Большое пламя не меняется даже при порывах ветра. Маленький фитиль колышется от любого дуновения ветерка, готовый сорваться. Итак, величие человека в его устойчивости. Если мы выбираем цель жизни, идем до конца, это махатма. Если мы наполнены такой решимостью, как можем определить, до конца человек пойдет этим путем или не до конца? Наличие решимости должно быть. Как мы проверим, насколько это вечный предмет? У нас нет времени, может, проверить его в вечности. Нужно просто ударить кувалдой по нему, и сразу станет понятно в ту же секунду, что это предмет вечности, он не разбивается при таком силе удара, алмаз, допустим. Его так проверяют на вечность. Качество. Поэтому здесь говорится, махатма это не ярлык. Не так, что со временем стану махатмой или богом, верьте мне. Я со временем стану богом, как только я пойму, я сразу стану совершенным. Но я уже совершенно, просто вы этого еще не понимаете. Нет, ты должен, если ты совершенный, проявить качество совершенства сейчас, в данный момент. Решимость означает, что человек не отклоняется от пути преданного служения. Поэтому здесь описана очень, очень важная вещь в этом стихе. Признаки махатмы. Смотрите еще раз. Неустанно прославляя меня, Кришна говорит о себе в этом случае. Кришна это Бхагаван. Он говорит, признаки махатмы. Махатмы неустанно прославляют меня, не устают. Что здесь такого кажется сложного? Какое-то религиозное выражение просто. Прославляют. Но обратите внимание, в комментарии Прабхупада намекает, что все прославляют каких-то людей в этом мире неустанно. А точнее говоря, каждый хочет прославить себя. Каждый себе что-то говорит. Если вот это лучшее о себе говорит, то начинается соревнование. Каждый хочет прославить себя. Такова тенденция. Неустанно. Ежедневно. Люди хвастаются. Люди что-то придумывают о себе. Преувеличивают что-то о себе. Скрывают какие-то недостатки. Выставляют на показ какие-то лучшие качества. Они хотят, чтобы ими восхищались, чтобы их признавали, как махатмы, прославляют себя. Есть такая тенденция. Здесь же говорится о другом. Неустанно прославляют меня, о себе не думают вообще эти люди. Они не будут себя прославлять. Даже если достойны этого. Никогда. Они знают, что вся слава принадлежит Богу. Слава, удача, изящная речь говорится. Все это вещи, качество женского рода. Пракрити. А он Пуруша. Кто этим всем наслаждается? Бог Пуруша. Он всем наслаждается. Славой, изящной речью, Лакшми, удача. Это его энергия на самом деле. Мы не можем себе присвоить все это. Нам в этом мире ничего не принадлежит. Поэтому преданные, которые прославляют Кришну постоянно, называется Махатма, который ничего о себе не говорит. Говорить о себе или других людях, а отношениях мужчин и женщин в этом мире называется праджалпа. Пустые разговоры. Почему они пустые? Потому что даже великие мудрецы не знают, что такое отношение мужчин и женщин. Это невозможно объяснить. Есть такая книга, она вышла в современном мире. Книга, которую написал один западный человек. Она называется так. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Если вы почитаете, увидите, что это правда. Они очень разные. Это очень трудно понять с точки зрения мужчины и женщины, противоположный пол. Поэтому в Ведах говорится, запрещается обсуждать отношения мужчины и женщины духовным людям. Это не даст никакого результата, абсолютный ноль будет. Они непостижимы. Это может понять только сверхдуша, находящаяся в их сердце. Как люди встречаются, как они мирятся, как они ссорятся, как они влюбляются, как они... Все это знает только сверхдуша. Это очень сложно обсуждать среди людей. Но есть законы нравственности, при помощи которых можем ориентироваться, что все-таки это плохо, а вот это хорошо. Что хорошо быть верным на самом деле, а неверно быть плохо. Если бы не священное писание, которое сейчас люди не следуют, они запутались? Нет. Они думают, что законы верности как так уж важны. Важно не это, важно счастье, важна любовь. Как одна женщина говорит, у меня вот муж и все остальное, но мои отношения с ним уже исчерпаны практически, потому что я влюблюсь в другого человека. Я сказал, ну а как же законы верности? Она говорит, я понимаю законы верности, да, но ведь я же буду разочарован, если брошу вот этого любимого человека. Мне же нужно до конца довести с ним эти отношения, иначе я потом буду вспоминать с разочарованием. Я должна до конца довести, исчерпать их. Да, но вот вы уже были влюблены, вышли замуж. Вы должны теперь вот эти отношения до конца сначала довести, прежде чем начинать новые отношения. Она очень удивилась. Да? Я не знала об этом. Оказывается, вот эти отношения тоже до конца нужно было вести. Я думал только эти, которые мне нравятся. Пока нравится, я готов. Когда не нравится, нет, хватит. Если бы это не было описано в шастрах, с божественной точки зрения, мы бы об этом не знали. Люди бы не руководствовались этим. Они просто руководствуются тем, что им нравится и что не нравится. Но законы верности, они против этих взаимодействий чувств идут. Даже если не нравится, ты должен. Долг у тебя стоит. То есть на этом чувстве долга ты можешь строить свою жизнь. Это величие. Долг есть непоколебимость. Но если опираясь только на свои неустойчивые чувства, это не махатма. Махатма не будет опираться на свои ощущения, приятного, неприятного, хорошего или плохого. Он знает Писание, в соответствии с Богом, он поступает. Поэтому здесь говорится, он прославляет меня, а это сложно прославлять, особенно когда в жизни возникают трудности. Да? За что прославлять Бога? Должна быть причина же какая-то. Если Бог кого-то любит, он все отнимает. Попробуйте прославить его, когда он все отнимает. Когда он все дает, конечно, понятно, я могу прославить его. Могу похвалить, неплохой Бог. Хорошо работаешь. Но если он все отнимает, простите, я не могу прославлять такого Бога. Вообще опасно на самом деле даже. Такая религия, это просто секта, это очень опасная секта, если там все Бог отнимает. Бог должен все давать, не так ли? И тогда за это мы должны прославлять его. Но когда он все забирает, мы не можем прославлять, мы должны проклинать такого Бога. То есть обычное понимание вещей таково. Поэтому говорит, махатма, он прославляет всегда, неустанно. Плохо ли, хорошо ли. Он знает, Бог все благой, по определению. Что бы он ни делал, это все равно благо для меня. Высшее причем благо. Может дать или забрать. Мне здесь ничего не принадлежит в этом мире. Он может наградить, а может наказать. Потому что он хозяин. А я кто такой? Как я могу оценивать его поступки вообще? Он безграничен. То есть великие знания делают человека великим, устойчивым. Неустанно прославляют, служа мне с великой решимостью. Решимость означает, что человека нельзя остановить. Нет такой силы, которая остановит его. Шраваном, Киртаном, Смараном, например. Он хочет слушать и говорить о Боге. Попробуйте его остановить, ничего не получится. Прабхупаду пробовали остановить. Прабхупада великий проповедник, мы знаем. Он всю жизнь посвятил проповеди. Он как раз относится к разряду махатмы. И даже когда он был болен, лежал практически без сознания, всегда, когда он приходил в чувство, он немножко принимал воды или пищи, затем несколько минут активно проповедовал практически никому. Несколько человек просто рядом были, которые лечили его. И снова ложился без сознания. Как только появилась какая-то энергия, он сразу начинал говорить о Кришне что-то. Какие-то хорошие, великие вещи. Хотя сам очень серьезно был болен, вплоть до паралича там было у него. И когда Прабхупада уже был на смертном одре, последние слова он говорил очень тихо. Они были записаны микрофоном вплотную, вот так. Он просто объяснял, будьте внимательны, осторожны в этом мире. Гуна страсти и невежества очень опасные. Но давал наставление, как оставаться в гуне благости. Говорит, это очень опасно, будьте очень внимательны. Каждый день оставайтесь в чистоте. Вот человек умирает, он говорит об этом. Это махатма, значит. Все, вся энергия где-то, ум, речь, слова, слова, поступки, речь, мысли. Все три вещи служат Богу. Это решимость. Не так, что слова служат Богу, а ноги идут в другое место. В игорный дом куда-нибудь. Или еще куда-нибудь. Нет, это не махатма. Да, многие люди говорят очень красиво в этом мире, но они не ведут себя достойным образом. И не думают достойным образом. И махатма означает, что он очень цельный человек. Вот эта решимость, когда он все может занять служение Богу одинаковым образом. Речь, мысли, поступки. Так можно служить Богу. Такая цельность требуется. Иначе эта двойственность, лицемерие не принимается как преданное служение. То есть многие люди могут имитировать при помощи внешней энергии, внешнее величие. Это одежда может быть. Это положение, название какое-то великое может себе присвоить или завоевать каким-то образом. Это внешний фактор. Внутренние это его мысли и желания. Кто он? Соответствует этому идеалу внешнему? Может да, может нет. В материальном мире эти вещи могут сильно отличаться. На самом деле век Кали, в котором мы сейчас живем, все названия, которые люди имеют, они ложные. Такое интересное описание века Кали. Спросите любого человека, кто ты, все, что он скажет, будет ложь. Интересный момент. Если новый человек здесь какой-нибудь присутствует в гостях, ну, он оскорбит, скажет, ну простите, это уже чересчур. Все лжецы оказываются вокруг. Но избивая с толку иллюзорная энергия. Речь не о каком-то конкретном человеке, речь о каждом из нас, всем избиты с толку. Абсолютно. Век Кали – это век безбожия. Век отсутствия духовного знания, век отсутствия света духовного. Поэтому все, что мы знаем о себе, знаем только с позиции материи. И человек может думать, что он ученый, или учитель, или генерал, или рабочий. Но это лишь внешнее определение. Более того, люди борются за название в этом мире. Лауреат Нобелевской премии. Мы приводим такие примеры, потому что это стало уже смешным, парадоксальным. Одна из последних премий, наград Нобелевской премии, за что? За работу, научный труд. Влияние пива и чеснока и сметаны на аппетит пиявок. Без всяких шуток. Научный труд, за который присуждена Нобелевская премия. Потому что уже давать не за что и некому. Другой человек изобрел ширинку мужскую, которая не защемляет ничего. При быстром использовании не защемляет. Нобелевская премия. Я не шучу. Да, мне дали этот перечень. Уму непостижимо. Это просто название. За этим названием они соответствуют истине чаще всего. Прабхупада переводил слово «доктор наук» как «дремучее невежество». Я однажды подумал, это уж чересчур, Шрила Прабхупада. Если кто-то услышит из ученых, нам точно беды не миновать. Они обвинят наше движение. Но в свое время, когда я встречался с докторами наук, я подумал, Прабхупада очень мягок. Очень милостив. С одной стороны, они очень ученые, на самом деле. На самом деле, очень умные люди. Они, ну, какие-то труды у них есть, заслуги, факт. Но они, кроме этого, больше ничего не знают. Вот что удивительно. Вообще, то есть только один какой-то вид знания. В Гите говорится, что это форма невежества, если человек знает что-то только одно в этом мире хорошо. Какой-то один вид знания исключительно понимает другие вещи, просто не знает. И мы были в гостях в Москве очень каких-то известных людей. Я не знал, что это за люди толком. Меня всегда не предупреждают, говорят, просто гости, просто намахата. А там хозяин оказался доктором наук. Я не знал ничего об этом. Я сразу предупреждаю. Ничего не знал об этом. Я знаю, вижу богатый дом, богатая квартира, там семья и прочее. И человек пожилой, степенный, вот он разговаривает, все, вся беседа записывается, там гости пришли, там были, оказывается, с радио, много таких очень, ну, элита. Такая группа интересная московская. И в семье там два человека преданных стали, молодых. Они пригласили меня, что вот эта вся семья и знакомые послушали, может быть, как-то они изменили свою точку зрения на сознание Кришны. Я без задней мысли, я просто говорю всю эту философию, объясняю, что там какая-то короткая лекция, потом начинается общение. Этот человек, глава этого семейства, он доктор наук, оказывается. И он начинает какие-то аргументы предъявлять, ну, свои точки зрения, предлагать мне также. Я смотрю, не отличаются эти точки зрения, это обычно традиционной науки, вот такой типичной материальной традиционной науки, материалистичной. И я ему говорю, вы знаете, самое сложное разговаривать с учеными. Хотя я не знаю, что он ученый. И все замирают. Я говорю, вы знаете, что такое доктор наук вообще? А он доктор наук. Он говорит, что? И все затихли. Я говорю, дремучая, не вижу. Это была моя невинность, понимаете, если бы я отказался с умыслом, я бы оскорбил его. Он был же всякая, похоже, невинный, он просто не знает, с кем говорит толком. Но потом мы с ним так подружились после этого, что самое удивительное. Потому что потом он сам стал говорить, это чистая правда. Я говорю, чистая правда. Что я говорю, знаю хорошо этот мир ученых. Я могу еще не только это рассказать. Могу добавить еще больше на самом деле. Никакой науки давно уже нет, он говорит. Хотя, говорит, есть интересные, конечно, находки, открытия. Сам мир будет интересен сам по себе. Да, с точки зрения познания, да, есть много интересного. Но что касается божественных истин, недоступно это знание эмпирическим путем, он сказал. Они все глупцы с точки зрения. В этом смысле вы правы. Они будут учиться век, они так и не поймут, кто они на самом деле. Интересно, что эти хозяева начали мантру повторять после этого. Они признали, что вот это и есть научный процесс все же. Развитие души, развитие сознания, развитие качества человека. Не просто атрибутики, знаете, вот этих названий, доктор там, или профессор, или что-то еще. Но Прабхупада говорит, нет, не это. Не при помощи накопления описывается положение человека, а при помощи качеств, которые качественные, духовные качества. Насколько он обладает нравственностью, насколько он обладает преданностью Богу, насколько он любящий вообще. То есть, когда мы говорим людям о том, что человек определяется, его уровень, его величие определяется по количеству любви, они не могут оспорить этот факт, никто. Ни один ученый еще не оспорит этот факт. Как величие определяется? Премией Нобелевскими? Богатством? Еще каким-то успехом? Нет. Количеством любви в личности. Здесь об этом говорится. Падая ниц передо мной. Эти великие души поклоняются мне с любовью и преданностью. Они полны этой любви. Вот в чем причина их поклонов. Поклон без любви – это идолопоклонство. Неприятен. Это не требуется. Требуется как этикет, если человек хочет развивать любовь, да. Если есть любовь, конечно, голова склоняется к объекту любви, естественным образом. А если нет любви, что делать? Ну, мы хотим ее. Тогда мы должны кланяться, и любовь разовьется. Если мы принимаем этот путь, то мы понимаем, как садана бхакти, как усилия. Я не склонен кланяться никому, но я буду кланяться, потому что я хочу обрести и развить себе эту бхаву. Есть причина моих поклонов, знание, опыт других людей. Если это поклон без осознания, это просто дремучее невежество. Любой спортсмен тоже может кланяться, наклоны делать, знаете, много раз наклоны делают. Сгиб-разгиб называет он. Нет поклона, сгиб-разгиб называется. Несложно это делать. Но имеется поклон – это сознание Кришны, это развитие определенных качеств любовных отношений. Здесь об этом говорится, что махатмы – это очень великие души. Их поклоны полны любви и преданности. Они очень решительны в преданном служении, потому что занимают ум, речь и поступки. И они прославляют только Бога, никогда не прославляют просто человека, никогда не обсуждают отношения мужчины и женщины в этом мире. Как мы понимаем, такую личность найти сложно днем с огнем. Здесь речь идет не об обычных людях, которые занимаются пустыми разговорами, прославляют себя, присваивают себе какие-то названия. В Якали только одно название считается истинным, это имя Бога. Все. Все остальное ложь. Любые названия. Все, что мы о себе сейчас скажем с материальной точки зрения, не соответствует истине. Оно временно. Временные здесь мужья, временные жены, временные должности, временные профессии, временная деятельность, временные дети. Это временный мир. Если мы хотим описать себя с вечной точки зрения, то это точка зрения махатмы. Я есть слуга Бога, это моя вечная позиция. Она неизменна даже в материальном временном мире. Даже в материальном временном мире я все равно продолжаю служить Богу. Я не могу избирать служения. Никто не избежал служения в этом мире, смотрите. Никто не хочет служить, но никто не может избежать служения. Служить бы рад, конечно, прислуживаться тошно. Извратили этот принцип служения. На самом деле мы с вами радостны и счастливы только в служении, но когда есть объект любви. В любви, да, возможно. Если нет любви, зачем мы все это вообще делаем? В этом ведь никакой ценности, ни в какой деятельности, ни в каких философиях, если там нет любви. Этот человек, доктор наук, в конце концов сказал, ну а что, если вы говорите так, другие есть концепции, третьи с точки зрения разные, сколько людей, столько мнений. Мы говорим, конечно, зачем все эти концепции? Дело вообще не в них. Суть в том, что мы должны обрести любовь к Богу. Все, больше ничего. Никаких концепций не нужно, вы правы. Он сказал, любовь? Я сказал, да, да, любовь. Он сказал, да, я не могу это оспорить. Здесь никакие концепции больше не нужны на самом деле. Наука заканчивается здесь материально. Начинается духовная наука. Какова? Прабхупада в комментарии объясняет, намекает, что есть различные расы, вкусы отношений с Богом. Это интересует любого махатму. Итак, если человек хочет стать махатмой, должен интересоваться взаимоотношениями с Богом. Не с этим миром, а с абсолютной истиной. И есть точное знание, Прабхупада говорит, есть 5 основных рас. Смешений будет больше. Огромное количество вкусов. Так же, как в этом мире есть 3 гуна материальной природы, а в сочетании безграничный мир получается. Всего из 3 вещей. Также и духовный мир тоже состоит из своих качеств. И есть 5 рас, и в смешении, в сочетании с другими они дают удивительное разнообразие. Как сегодня мы обсуждали по телефону, что если ребенок не боится собственную мать, значит, он не любит ее. Страх перед матерью – это признак любви на самом деле. А если мать не боится за ребенка, там тоже нет любви. Страх – это один из симптомов любви. Здоровый страх существует. Даже Кришна боится собственную мать. Смотрите. Бог. Вот он, Кришна, говорит Бхагавад-гиту. А он испытывает страх перед своей матерью, описывается в Пуранах. Каким образом Бог испытывает страх? Может быть, это подделка, игра, имитация? Нет. Настоящий страх из любви. Прабхупада говорит, махатма может понять. Имперсоналисты никогда. Имперсоналист скажет, что Бог, страх несовместимо. Богу нечего бояться. Он вечный, он безграничный, всемогущий. Кто может быть соперником Бога? Как Бог может кого-то бояться? Но при этом знает, что это раса. Это любовь. И Кришна, когда Ишода грозит ему пальцем, боится. Это лила Дамодара, которая скоро будет Дамодара. Аж так мы будем петь. Октябрь-ноябрь месяц. Потрясающе ли? Полубоги не могут ее понять. Великие мудрецы Вселенной так и не могут понять смысла, глубинный смысл, безграничный смысл. Как это? Верховная личность Бога. У него есть мать, смотрите, которая любит его родительской любовью, она становится его матерью. Он не рождает. Это раса. Здесь, чтобы стать матерью, нужно родить ребенка. В духовном мире нет рождения и смерти. Там вопрос вкусов отношений. Это мать Ишода. Это единственная полная мать. Иногда говорит, она хочет наказать его за то, что он бьет горшки. Или ворует масло. Когда приближается к нему для наказания, у него губы дрожат от страха. И слезы начинают литься из глаз. И смывает черную слюну. И полубоги время наблюдают и затаивают дыхание. И думают, как это может быть. Вот он Бог, и он в страхе перед своей собственной матерью. Они наблюдают в восхищении. И сердца замирают, и они чувствуют, что это вопрос премы, вкуса отношений. Присутствие премы становится понятно, почему человек боится. Теперь посмотрите, как иногда влюбленные люди в этом мире боятся друг друга. Самый сильный объект страха может быть. Один врач мне сказал, что очень много из случаев молодоженов. Они засыпают на одном боку, лицом друг к другу. И боятся перевернуться спиной, боятся оскорбить. И поступают в больницу с пролежнями. Врач сказал. Вот очень много таких случаев молодожены попадают в такое положение часто. Они боятся оскорбить друг друга, обидеть друг друга. Поэтому лежат на одном боку всю ночь, и так себе пролежни зарабатывают, и тоже идут в больницу. С таким вот пятном, с таким пролежнем. Врач сказал, у него таких случаев очень много на самом деле. Вот он пример страха. Страх, потому что есть любовь, причина. Это здоровый страх. Есть другие виды, есть животные страхи. То есть просто в тамасе человек всего боится. Почему? Причин не знает. Просто страшно. А вдруг? Мало ли что. Знаете. Вот я иду вдоль стены, начинаю думать, а вдруг там сверху сейчас кирпич. И все, у меня паранойя начинается. Все, паранойя. Если я буду только об этом думать, смотрите, я везде буду видеть этот кирпич. Везде. Это там огонь называется. А вдруг? Я уже понимаю, как он уже висит, уже раскачивается, уже падает. Это не шутка. Есть статистика. В одном месте было объявлено, где-то на острове в Индонезии, что метеорит может упасть. Метеорит. Как раз в эту область, где мы живем. Вот ученые посмотрели, он летит сюда и должен прилететь со дня на день. И вот на эту область, где мы живем, он должен упасть как раз. Вот. Было несколько случаев суицида под этим влиянием. Люди не выдерживают. А вдруг сейчас он упадет на голову, нет, метеорит. Они решили спокойно днем и ночью. Вот я лежу, сплю, вдруг меня сейчас прилетит, пробьет крышу, мне в голову прям сразу. Нет, это серьезно, это не шутка. Вот пример, правильно, страх в тамасе. Я могу бояться всего просто потому, что я думаю таким образом. У меня веры нет. Я все пускаю на волю случая, и вдруг всякое может быть. А вот идет человек на улице навстречу, а вдруг он с ножом? А кто его знает, правда? А вдруг там пистолет? На улице уже сумерки. Начинается паранойя, люди все начинают параноидальные, вот эти вот, маниакальные вот эти вот признаки. Многие-многие люди. В Санкт-Петербурге 70% населения шизофреники. Потому что просто не умеют люди думать. Да, да. Им просто что-то кажется, кажется, кажется. Это иллюзия, страх, это иллюзия. Это низшие виды страха. Но не об этом говорит. Есть страх в страсти, другой момент. Страх из привязанности к чему-то, к деньгам. Люди очень боятся за свои деньги, я вас уверяю. Настоящий страх. Даже ночью не спят. Здравый просыпается, думает, хорошо ли их спрятал, нет? Это в Бхагаватам описывается. Сон теряют такие люди. Они очень боятся потерять то, что не придет. Это страх в гуне страсти. Но страх добродетели – это другое. Это то, что мы должны иметь с вами. Мы должны бояться не выполнить свои обязанности, потому что поэтому пострадают другие люди. Мать должна бояться не приготовить обед, потому что дети останутся голодными. Отец должен бояться не заработать деньги, потому что семья тогда пропадет с голоду. Да, мы должны бояться не выполнять свои обязанности. Это сатва. Это здоровый страх. Видите? Он не разрушает человека, наоборот, поддерживает существование. Поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, что из страха перед Господом дует ветер. Из страха перед Господом светит солнце. Раса страха. А почему они боятся? Это признак любви. Это не тот животный страх, знаете, не палочный, не то, что Бог такой конвоир. Если его Асван там не посвятил в нужное время, он сразу ему, так сказать, несколько палок посвятил. Нет такого контроля. Конечно, не стоит над душой. Но поскольку они признают ее величие, они все махатмы, они все великие души, они все обрели любовь к Богу, они все чувствуют себя инструментами, величайшие дживы, личности в этом мире, вселенной, такие как Шива, Вивасван, Ямарадж, Брахма, Творец Вселенной, они говорят, мы лишь маленькие его слуги. Все, что он пожелает, мы выполняем беспрекословно. Что только пожелать, а мы готовы выполнить любое его приказание. Только и ждем этого всего. Это любовь. С любовью преданность не служит ему. Поэтому есть раса страха. Здесь же страх прививается человеку. Правильный, хороший страх. Не будешь выполнять свои обязанности, мы тебя накажем. Своруешь — тюрьма. Страх прививается. Не будешь делать добродетельные поступки — пойдешь в ад. И люди говорят, а что вы меня пугаете? Это низшая форма религии, если вы запугиваете людей, правда же? Нет, нет. Прививается здоровый страх, чтобы человек выполнял свои обязанности правильно. Чтобы просто стал махатмой. Здесь об этом речь идет. Махатмы это делают согласно своей природе, духовной природе. И Прабхупада говорит, что другие люди не могут называться махатмами, если они не связаны с Богом. Даже если они понимают его персональный аспект, здесь уже они называются махатмами. В следующем стихе. Здесь следующий стих, я все же прочитаю перевод, о котором Прабхупада упоминал в комментарии. Имперсоналисты не называются махатмами. Смотрите, как их описывают здесь. Они признают персональный аспект Бога. Хорошо. Но что Кришна говорит о них? Другие. Тьеча жертва состоит из обретения знания. Поклоняются Верховному Господу как тому, кто является единым и неделимым. Вот он, персональный аспект. Единый и неделимый. Мы тоже знаем об этом аспекте. Кто распространяет себя во множество образов и принимает вселенскую форму. Все. Он больше о них ничего не говорит. Он не прославляет этих людей вообще. В этом стихе он говорит «махатма», в этом случае он ничего не говорит про них. Знаете почему? В какой степени человек предается мне, в такой степени его вознаграждают. Если кто-то восхищается Господом, Господь в ответ восхищается этой живой. Точно так же. Если кто-то говорит «ты единый, неделимый и персональный», он говорит «да, ты такой же». Тебя нельзя называть ничем. Ни махатмой, ни дуратмой, никто, ничто. Вот и все. Он точно так же отвечает человеку. Никакого названия здесь нет. Если мы не называем его великой душой, сверхдушой, он нас тоже называет великой душой. Когда Сарамбам Бхаттачарья хотел Господа Читанию обучить Веданта Сутре, дать свои комментарии, он дал и персональные комментарии. Господь Читания 7 дней слушал его без всяких эмоций, не спрашивая ни о чем. Вот так смотрел одну точку. 7 дней ученик сидит. Вы ему говорите, говорите, он просто сидит, слушает. Ни вопросов, ни эмоций, не восхищается, не откликается, не улыбается. В конце концов, раздражение почувствовал. Он был неудовлетворен от этого описания персонального аспекта, потому что не было личностного отклика, подтверждения его величия, его могущества, его знаний. Не было личностного. И он сказал, мне кажется, ты не понимаешь, Веданта Сутру. На что Господь Читания сказал, мне известен прямой смысл стихов Веданта Сутру. Но твои комментарии только запутают все. Еще хуже. Почему так себя Господь Читания вел? Потому что Сарабхава Бхаттачарья проповедовал имперсональный аспект. И он сидел имперсонально, не реагировал ни на что. Все. Но он же был неудовлетворен, смотрите, Сарабхава Бхаттачарья. Даже имперсоналист, который описывает имперсональный браван, философский, так умел это все, он ждет, что его похвалят за это. Личностные отношения он ждет, не так ли? Тогда пусть рассказывает пустому месту, полному, неделимому. Почему выбирает какую-то личность и ждет похвалы? Ученики с Рамбамом Бхаттачарью Тарима хлопали в ладоши. Таких объяснений мы еще не слышали. Господь Читания сидел просто ни о чем. Никак не реагировал на вопрос. Это вызывало гнев. Но мне кажется, ты не понимаешь, что это достоит. Нет, говорит, я понимаю прямой смысл, но ты только запутываешься. Ты растворяешь личность Бога в своих рассуждениях. Он у тебя растворился, у тебя нет там отношений. Да, может быть, ты объяснишь, может быть, ты сядешь на место. Он как гуру говорит ученику, может быть, ты сядешь на место. Господь дал свои объяснения, о которых Сарабхава Бхаттачарья не мог догадаться. Но вы удивитесь, а что такое сказал Господь Читания? Объяснил прямой смысл шлок. Скажем, не убей, написано. Люди это сейчас так интерпретировали, что можешь убивать кого хочешь. Интерпретация не знают. Прямое значение уже никому не известно. Хотя там написано прямым текстом, не убивай. Вот точно так же, Веданта Сутра есть прямые утверждения, что это верховная личность Бога, но такие интерпретации, что уже никто не понимает прямого смысла слов. И Господь Читания вдруг, неожиданно, просто процитировал ему Веданта Сутру. Прямое значение слов, больше ничего. И несколько трестов объяснил с позиции Бхакти, и Сарабхава Бхаттачарья потерял дар речи, когда услышал все это. Я чувствую, что он просто стал ребенком в присутствии какого-то ученого великого. Все его великие рассуждения превратились в ноль просто, в присутствии учеников. Он не мог ни говорить, ни сидеть, ни двигаться, ни думать, ничего. И он же был еще великий человек, он считался махатмой. И тут вся его репутация разрушилась, представьте себе. Его опыт, его жизнь, его годы, его мудрость, он был признанным ученым мира. И вдруг 24-летний саньяси на глазах у всех лишил его чести и славы. Он потерял жизнь и опору. Господь Читания сказал, ничего, Сарабхава Бхаттачарья, ничего говорить не нужно. Продолжим позже. Коснул своего плеча и передал ему бхакти. Вот и все, что он сделал. И Сарабхава Бхаттачарья стал махатмой после этого. Он стал говорить только бхакти. Все. Никакого персонального... Все, все отрицал, все персонально. Даже когда взял писание и стал вычеркивать все слова мукти. Где там мукти? Персональное сражение мукти называется. И вот мукти. О, мукти, так. Нет мукти, ага. Следующий говорит, от мукти. Нет мукти. Все описания, все мукти вычеркивал слова. И вместо мукти бхакти писал. Бхакти, бхакти. Господь читал ему и стал улыбаться. Сарабхава, что ты делаешь? Ну, убирают и персональные концепции вообще устраняют. Только бхакти. Все. Но ошибки же нет в этом. Ведь в бхакти есть мукти, она тоже дает мукти освобождение. Поэтому можно написать и мукти, ошибки нет. Нет, сказал. Когда человек читает мукти, он думает о персональном освобождении. Напишем бхакти, чтобы не думал так. Таким стал Сарабхава Бхаттачарья, стал махатмой, просто получив любовь к Богу. Любовь означает очень личностные отношения. Потом Прабхупада в комментарии часто говорит, верховная личность Бога, личностные отношения. Поклонение означает, что мы знаем имя Его, форму Его, качество Его, окружение Его, все очень личностно, по именам все. Как недавно мне пришло письмо, и одна преданная спрашивает, почему Кришна цвета грозовой тучи? Почему означает, какая причина? Но мы знаем, что Кришна есть высшая причина. Не может быть причины выше него. Это значит потому, что цвет грозовой тучи не отличен от Кришны, это и есть Кришна. Причины нет, все. Он есть причина всех причин. Почему у него две руки, две ноги? Мы не можем. Нет причины. Потому что две руки, ноги – это и есть Кришна. Когда мы говорим «Кришна» означает две руки, две ноги, цвет грозовой тучи, и причины нет, кроме того, что это Кришна. Все. Это Кришна, поэтому он такой. Поэтому у него две руки, две ноги, цвет грозовой тучи, и флейта, и все остальное. А почему? Потому что Кришна. Все, ответа другого нет. У Махатмы все просто. Есть Кришна, и все. Очень простая философия. У Дуратмы очень сложная философия. Потому что Кришны-то нет. Попробуйте все это объяснить без Кришны. Невозможно. Нужна наука. Нужна степени. Нужна Нобелевская премия. Нужно развитие. Поколение за поколением. И так они не приводят к выводу вообще. Они запутываются еще больше. В конце концов, они даже теперь не знают, что такое история. Слышали об этом? Истории нет, как науки. Вот до чего мы дожили, оказывается. Сейчас школьники говорят так, что у нас на уроках есть 5 учебников истории, наверное, или 6, я не знаю. Учителя говорят, выбирайте любой. Мы не знаем, какой из них правильный. Можете сами выбирать любую историю, которая вам нравится. И сдавайте экзамены по любой истории. Но проблема в том, что иногда им нравится другая история, преподавателям нашим. Они бывают пристрастны, и мы не знаем, какую историю все-таки выбирать, какая правильная. Все, она утрачена как наука. Астрономия утрачена как наука. Все, там столько противоречий, что сейчас наукой считать невозможно уже. Биология утрачена как наука. Теория эволюции Дарвина утрачена как наука. Смотрите. Все основы материальной цивилизации полностью подорваны. Как? При помощи вот этих всевозможных рассуждений и противоречий, которые создает вот эта вот наука современная. А наука только одна. Есть верховная личность Бога. Нужно научиться видеть его качества. Его имя, его форма, его окружение. Точно, точно, как это написано в шастрах. Все остальное становится понятным автоматически. Почему у человека две руки, две ноги? Не потому, что он произошел от обезьяны, а потому что Кришна источник всего. По образу и подобию говорится. Вот в чем высшая причина. Обезьяна тут ни при чем, уверяю вас. У нее не было такого плана создать человека. Или стать человеком. Да скажите, зачем вообще обезьяне становиться человеком? Зачем это нужно ей? Она вполне удовлетворена быть обезьяной. Поговорите с ней, хочет стать человеком. Она говорит, нет, скажет, не надо, мне очень хорошо прыгать по деревьям. Зачем мне становиться человеком? Столько проблем у человека. Не было никакой причины становиться человеком и обезьяной. Ладно, еще с обезьяной, может быть, кто-то сомневается, но с микробом точно вас уверяю. У микроба точно не было такого плана стать человеком. А в теории эволюции Дарвина получается, что именно с микроба все начиналось. Он-то и стал человеком потом. Какова теория? Сейчас ни один разумный ученый мира не принимает эту философию как научный трактат. Теория, может быть, она имеет место в научном мире. Миллионы теорий имеют место. Но науки там нет. До чего сейчас дожили? Дожила современная наука. Мы знаем. Она стала персональной майявадой. Это означает, единственная вещь, которая управляет миром, это деньги и власть. Все. Все, значит, отсутствие науки полностью. Так вот, высшая наука означает, что все принадлежит Богу. Есть власть в этом мире. Все деньги и все это имущество, вся земля, все планеты, вся вселенная, все энергии, все есть собственность Бога. Вот с этого начинается наука. Кто может прийти, тот, кто может поклоняться этому объекту, склонить свою голову, признать его величие означает. Тогда он начинает развивать вот эту философию. Есть высшие силы выше меня, есть Бог. Пока человек не склонит свою голову вниз, он не сможет принять это учение. То признаки Махатмы, они будут кланяться. Если они видят, что это Бог, есть форма Бога, или представитель Бога, они поклонятся. Вы видите, это образованный человек означает. Он различает эти вещи. Он знает, куда нужно направить свое смирение, свое почтение. Потому что при помощи этой энергии почтения и смирения вы и получаете знания. Вот это и с ученым. Это способ получения знаний, смирения и почтения. Есть интересный пример из Махабхараты. Наверняка вы видели, знаете, что сейчас есть такой большой фильм с многими сериями. Но вы помните тот сюжет, когда две армии выстроены были на Курукшетре. Где-то было уже рассказано. Арджуна взял уже свой лук и был готов к сражению. И главный враг был для Арджуны и Юдхиштхиры в тот момент времени Бхишмадев. Военачальник Дурьотхана он был. Он его поставил военачальником главным, это был сильнейший воин мира, непобедимый. Пусть попробует Бхишмадевом справиться. Он их где-то раз, им трудно будет сражаться с ним, и он непобедим по определению. Он ученик прямой Парашурамы. Дурьотхана хороший был план, пусть возглавит Кишмалев. И вот битва должна была начаться, все, оружие уже взяли в руки. Ютиштир сходит с колесницы, оставляет свой лук там. И подходит к Кишмалеву со всем смирением, как младший, как внук его, любящий человек. И говорит: дорогой дед, я приношу тебе свое почтение. Благослови меня на победу. Без твоего благословения я не смогу победу держать. Нужно благословение старших. А рядом Дрётхана стоит с Кишмалевом и смотрит на это все. И Кишмадев поднимает руки и благословляет, говорит: благословляю. Дрётхана в гнев. Кишма, ты что делаешь? Ты благословляешь моих врагов? Я здесь присутствую, ты при моем присутствии благословляешь Ютиштира на победу. Как это вообще понимать? Ты за кого? Что говорит Кишмадев? Ты глуп, Дрётхана. Ты не Махатма. Ты не понимаешь, что если кто-то смиренно кланяется тебе, смиренно, с почтением выражает, руки сами дают благословение ответа. Вы не можете это удержать. Автоматически знание переходит к такому человеку. Просто, смотрите, оказывается. Вы даже не требуете. Вам не нужно где-то искать, напрягать мозги, выжать эти знания, читать книги, запоминать, получать свои Нобелевские премии, там, штампы, документы, образование, все это, борьба такая. Просто почтение нужно выразить Махатме. Знание приходит, открывается человек. Но, как мы сказали, не сгиб-разгиб, а осознанный поклон. Почтение от сердца нужно пройти. Нужно признать величие этой личности. Величие Бога и их представителей нужно признавать. Нужно обучаться этому. Это великая наука. Такой человек становится решительным, устойчивым, величественным. Это великая личность. Маха, великая атма душа. Поэтому такие простые вещи каждый может делать. Смотрите, еще раз прочитаю стих. Вот каждый ребенок может делать. Не что-то сложное. Неустанно прославляй меня. А что сложно? Открывать Бхагавад-гиту, читать вместе, и уже все это работает. Прославление Бога. Мы повторяем его слова, восхищаемся его знанием, обсуждаем эти вещи. Не сложно. Служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной. Что тут сложного? Сгиб разгиб. А служить Кришне вообще просто гирлянда можно делать для него. Служить алтарю, можно что-то в храм принести. Такие простые вещи. Человек, даже который гиту никогда в жизни не читал, может это легко делать. Любой. Кроме докторов наук. Доктор наук не придет сюда, и божествам ничего не придет. Я вас уверяю, что ему такое в голову не уместится. Скажет, зачем это все делать? Так же, как с деревом разговаривать. Это так же этим божествам служить. Они же металлические. Это все их знания, все. Они не понимают ни материи, ни дух, ни взаимоотношений. Они не знают, что материя и дух — это одна и та же энергия на самом деле. Это просто трансформация. Так же, как дух трансформируется в материю, часть, так же материя может легко трансформироваться обратно в дух. Это вопрос уже нашей способности занимать эту энергию служения Богу. Поэтому Прабхупада говорил, это дремучее невежество, несмотря на их образование, на их великие успехи, достижения, названия, Прабхупада говорит, это все майя, иллюзия, нули, безграничные нули, там нет единицы, ни одной реальной единицы, нет ни одной опоры. Эта цивилизация обречена на гибель, все разрушится. Так оно и происходит. Без Бога нет опоры в этом мире. Поэтому здесь описываются важные вещи. И что самое главное, это в конце. Всегда поклоняется мне. Означает всегда нитья юкта, постоянно. Это можно еще перевести как регулярно. Ежедневно, скажем. Но у кого-то это не ежедневно, скажем, еженедельно. У кого-то может быть ежемесячно. У кого-то хотя бы на Джанмаштами ежегодно. Но это уже нитья юкта, постоянно. Мы уже сами выбираем ритм, с которым мы предаемся. Может быть, не каждый день, не каждый час мы можем полностью посвятить Богу. Но если регулярность, это постоянство означает. Вот ритм такой должен быть. Постоянство очень важно, регулярность. Если мы повторяем, скажем, 16 кругов каждый день, нужно 16 каждый день. Кто-то 2 круга, каждый день нужно 2 круга повторить. Все, постоянно служите Богу. Смотрите. Это важный момент. Это маха, признак махатмы, стабильность. Даже если один круг повторять, но делать это каждый день. И делать это внимательно. Это уже говорит, величие человека. Прабхупада учил таким вещам. Это не шутка. Это очень важные вещи. Делать простые моменты постоянно. Кажется, что их легко делать, но постоянно это будет нелегко делать. Нужно величие, нужны великие знания. Вот Прабхупада вокруг храма Кришна Баларам в Индии ходит, мантру повторяет. Ученики гуськом за ним идут. Сагуру. Вместе с ним тоже повторяют. Мантру учатся. И вот Прабхупада останавливается всякий раз перед входом в храм и говорит: подумать только. Вот у них есть глаза и ничего не видят. Ученики думают, так, о чем он говорит? Он всегда говорит об ученых обычно, ругает ученых. Ну да, у ученых точно глаза есть, а видеть-то они не могут, у них нет знаний. Да, пропадает. Правильно, идут дальше на бисков. Еще круг делают. Снова возвращаются к этой же точке. Пропада снова говорит, вот есть глаза, а вот не видит же ничего. Пропада так переживает, да что, ученый невежество. Ну он прав, точно пропада. Нет глаз у них, и снова идут третий круг. Третий круг подходит снова туда же, ко входу. Пропада говорит, вот есть глаза, и никто ничего не видит. Смотрите, лампочка горит, уже третий круг идем. Светло, и никто не может выключить. Сейчас вы приедете в храм Кришнабаларам в Индию, круглые сутки, там колокол при входе. Ровно через час человек подойдет и ударит. Бэм! Ровно через час, круглые сутки. Даже когда вы ночью спите, бэм, бэм, 2 часа ночи, вы спите и сдаете. Бэм, 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 пора вставать на Малгарате, 3 часа ночи. И днем, и ночью звон колокола, всегда, через каждый час. Кто это сделал? Прабхупада. Он сказал, вот здесь должен быть через каждый час, вот колокол висит, и нужно время отбивать. О, несложно, Прабхупада. Один раз в час ударить, нет проблем. А этой же ночью тишина. А этой же ночью, Прабхупада, тишина. Прабхупада, он переводит книги, он не спит, так, час времени, колокол не звонит. Он собирает совет GBC. Ночью. Всех лидеров будет, собирается собрать. Ой, что-то срочное? Пропада, что случилось? Колокол не ударил. А какие пустяки? Колокол. Так это же что-то важное, что произошло. Пропада начинает им объяснять. Если вы не можете даже раз в час ударить в колокол, значит, вы вообще ничего не можете делать. Если такая простая вещь для вас недоступна, значит, вы не можете делать великих вещей. Вы не махатма. Вы должны делать это регулярно. Если повторять один круг мантры, повторять его всю жизнь, каждый день. Не сворачивайся с твоего пути. Это уже признак твердости, решимости. Это уже великое достижение, если мы что-то делаем постоянно в служении Богу, даже маленькую малость. Это великое развитие, значит, будущего человека будет. Это уже основа есть. И вот Прабхупада объясняет вот эту решимость и стабильность своим ученикам саньяси, уже не с дагдами, знаете, они уже готовятся возглавить движение. Прабхупада, он уже пожилой человек. И они опять же во Вриндаване, он входит в какой-то храм, и какая-то пожилая женщина, сгорбленная, в таком написании, вот саньяси не такие живут-то. Старухи. С кувшином на голове идет к ему. Никто даже не замечает. Какую-то женщину, там саньяси, все великие люди идут. Махатмы. Ну, так мы себя чувствовали, рядом с Прабхупадой, конечно. Но Прабхупада дал нам урок. Ведь посмотрите на эту женщину все. Ну, посмотрели. Какая-то старуха, что, наверное, Прабхупад знает ее. Прабхупад, посмотрите. Каждый день, в любое время года, жара или холод, неважно. Она каждое утро спустится к Ямуне, наберет воды для божества и принесет. За это служение она вернется обратно к Богу. Так просто. Да, в этом величие. Каждый день, в любое время года, независимо от состояния тела, оказалось, что это не так-то просто сделать, потом выяснилось, кто же в Вриндаване. Зимой там до 0 такой температуры, обогрева нет. Нет. Вместо стекол пустые окна там. Пережить зиму в Вриндаване не так просто, оказывается. И вы должны набрать воду Ямуны, но ее нужно набрать так, я сейчас объясню. Вы должны войти с головой в Ямуну сначала, а потом набрать воду, иначе вода будет нечистой. И не меняя одежды, в мокрой одежде принести эту воду божества. Тогда она принимается как чистая вода. А в жару 50 градусов в тени, а еще будет под 60 в Вриндаване. А вы должны божествам готовить пищу на огне. Прабхупада говорит, каждый день выполняет свое служение. Они не свернут, эти люди. Это махатма, это недавно. Он говорит, учитесь у этой старой женщины. Простые маленькие вещи нужно приятно делать постоянно, 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 всю свою жизнь. Значит, посвящает свою жизнь человеку. Но если он нестабилен, если он один круг, полкруга, полтора круга, вообще никаких кругов, то вегетарианец, то полувегетарианец. Об этом речь здесь идет. Это не принесет никакого результата, кроме беспокойства. Это приносит беспокойство. Если мы стабильно выполняем свои духовные обязанности, мы увидим, что наш ум станет спокойным, уравновешенным и устойчивым. А если мы смогли управлять умом, то есть усмирить ум, это вершина йоги. Это очень хорошо свои 16 кругов ежедневно успевать внимательно, с полным вниманием, стабильно стараться это делать. И мы видим, как умственно сильного человека, но он достигает своих целей. Пропад говорит, вернется к Богу этого человека. Вне всяких сомнений, он становится сильным, махатным, великой душой. Поэтому в этом стихе огромный смысл для нас, такие наставления Кришны дают. Что мы встали на путь великих душ, их наставления выполняем. Мы стараемся встать на этот путь, пройти его так же, как предыдущие прошли для нас великие преданные. Так что величие — это просто 16 кругов и 4 принципа преданного служения. Всю жизнь. Все у нас. Не так много. Еще очень много времени остается лишнего. Много энергии еще остается. Так много. Более того, мантра дает еще дополнительную энергию, которую майя забирала у нас раньше. У нас не было сил особенно на что-то еще, кроме как чувственных наслаждений. Сейчас больше, я не знаю. У нас большие преимущества, видите? Большие шансы, оказывается, видите? Если мы будем стабильны в своей практике. Харе Кришна. Куни страсти человек боится наказания больше, чем преступления. Добродетель он боится преступления, не наказания. Когда его наказывают, он облегчение испытывает. Да, это хорошо для меня. Он сам идет и признается даже. Накажите меня. И так ему легче становится. Это сатва. В страсти он боится наказания, но преступления не очень боится. Если они просто несчастны сами по себе, это не повлияет на наш прогресс.
Не сами по себе, если они несчастны из-за нашего отношения.
И если мы причина этого несчастья, да, это плохо.
Даже если родители не преданы, повлияет на ваш прогресс.
Ну, бывает, что просто если они демоничные родители, скажем. Не демоничные, тогда нужно быть внимательным, не быть причиной страданий для них лишних. Но мы несем ответственность за это. Если демоничные, то в них причины. Это не проблема для них. Но если родители не демоничны, просто они имеют нам чувства родительские, которые мы не поддерживаем, конечно, они будут страдать. Мы не должны так действовать жестоко. Преданные никогда не будут причиной страдания для кого-то. Никогда.
Это касается не только родителей, других членов семьи тоже. Детей.
Тоже, да. Детей обязательно. Дети не должны страдать из-за нас. Если они сами по себе страдают, другой вопрос. Их судьба, их да, его такова. Просто помогаем, чем можем. Если мы причины страдания, это грех.
А если дети не боятся нас? Вы сказали, что если боятся, значит любят. А если не боятся, родители?
Совсем ничего не боятся?
Я осуждаю.
Не совсем.
Значит, не любят. Или что-то боятся все-таки. Дети не должны панически бояться, просто потому что родители присутствуют. Это нездоровый страх. Они должны бояться не выполнять свои обязанности перед родителями. Это другой вопрос. Это нормальный страх. Как учитель говорит, ты уроки сделал? Я говорю, мать проверяет, уроки сделал, он боится. Он боится, должен сделать, да, уроки, иначе. Моя обязанность. То есть он просто боится, потому что родитель пришел. И неизвестно, что от него ожидать. Это как, если отец такой, знаете, алкоголик, то все боятся его прихода. Какой он, пьяный или не пьяный? В какой степени пьяный придет? Или трезвый? Мы не знаем. Все в страхе. Это плохие вещи.
А должны мы стремиться отдать, ну, девочке материальное образование хорошее? Родители должны думать об этом?
Они должны понять, нужно ли это девочке, прежде всего. Нужно понять также, нужно ли это мальчику. Почему только детей не учат, а потом выясняется, что им вообще никогда нужно не было. Одна мать подошла ко мне, у нее было напряжение с сыном уже несколько лет. Он стал рослеть, ему стало 16 лет. Последние 2 года я не могу, просто невыносим стал. На каждом слове перечит. Агрессивен стал по отношению ко мне. Оскорбляет меня. Все самые плохие качества, никогда таким не был. Был послушным нормальным ребенком. Всегда делал то, что я говорила. Но теперь бунт. Не подчиняется, не слушает. Я ее спрашиваю. А что он хочет? Не знаю. Вы не знаете, что хочет ваш ребенок? Нет, не спрашивал никогда. Я просто ему говорил, что он должен делать. Но никогда не спрашивала, что он хочет. И вот время пришло теперь спросить его, что он хочет делать. Она оказалась разумна достаточно и поняла, о чем мы говорили. После этого проблем не было никогда.
То есть мы должны как бы спрашивать, и невозможно же делать все то, что хочет ребенок. То есть мама не хочет ходить в школу ребенок. Даже не могу позволить не ходить в школу.
Можно.
Можно позволить не ходить.
Да, если ему это не нужно, например. Бывают такие исключительные случаи, бывает, что ему школа вообще не нужна. Пустое времяпровождение. Бывает. Современная система требует, тем не менее, чтобы все имели диплом о среднем образовании, верно? В Индии нет, в индийской культуре нет. Допускается, что какое-то население может быть неграмотным. Они будут так честнее.
Значит это, что для девочки удачно надо выйти замуж, просто говоря.
Смотря для какой девочки. Не всякую девочку можно легко вытащить замуж. Если девочка очень продвинутая, это проблема вообще, большая проблема с ней. Найти мужа более достойного очень сложно. Если девочка глупая и красивая, несложно выдать замуж. Если красивая и умна, уже сложнее будет выдать замуж. Если красивая, умна и упряма, очень сложно выдать замуж. Если она великая джива, она вообще может обойтись без мужа. То есть есть очень разные, разные ситуации. Ребенок должен быть удовлетворен. Например, если он не учится, но он же должен что-то уметь делать. А если его не научили ничему, ни в школе, не дали ему никаких навыков, никакой профессии, он так ничего не умеет делать, конечно, это проблема. Например, человек шудра. Зачем ему заканчивать вообще всю эту диагноз склада? Вообще непонятно, зачем это все время тратить. Он может уже в 13-14 лет быть мастером золотой руки. И быть полностью довольным. Ему эта школа вообще не нужна будет. Он будет на вес золота, как мастер золотой руки. Хороший рабочий и так далее. Нужно обучить его, иметь квалификацию, какую-то профессию, все. Если это вайша, другой вопрос. Нужна другая подготовка. Тоже школа такая уж не нужна. Нужно учиться считать хорошо. До 10, все. А сейчас даже не нужно эти калькуляторы, знаете, нажимать кнопки нужны, получать результаты. Все. Небольшая там наука, знаете, есть такая. А остальное делает природа. Он из воздуха деньги сделает. Это же вайша. Хитрый. Из 10 этих можно, знаете, сколько сделать? Ой, сколько комбинаций, вам в голову не придет такое. Дайте ему несколько копеек, он сделает капитал. Просто он будет манипулировать цифрами и все. Это природа. Вот этому обучают людей. И поскольку это соответствует природе, и не ущемляется его вот эта вот, так сказать, способность, не критикуется, не сравнивается ни с кем, он спокойно занимается своим делом и доволен. И говорит, ты правильно сделаешь, что не заканчивал это высшее учебное заведение или что-то еще. Если человек склонен к деланию больших денег, то нужно научить его нравственности прежде всего. Вайша должен быть нравственным, честным человеком. Хотя он манипулирует, но должен еще знать законы нравственности. Иначе это будет не мир бизнеса, а мир боевиков, бандитов. Если кшатри, другая подготовка нужна. Должен знать много уже. Нужны знания, нужно знать международные отношения, языки, может быть, там разные психологии, там все что угодно. Там много чего может быть для управления людьми, государством. Если это браман, это может быть большой ученый. Потому что специальная подготовка, особая подготовка научная, образовательная программа. Особенно аскезы практикуют браманы. Чтобы им не завидовали. Никто не будет завидовать браману, если он аскетичен.
А как тогда определить природу ребенка, чтобы сразу подумать?
Вот это уже нормальный вопрос. Нужно определить природу мальчика, девочки и все остальное. В 12 лет обычно уже становится ясно, кто это. До 12 пробуйте так, так, наблюдайте. Нужно жить с ребенком внимательно. То есть, если есть ребенок, вы должны жить, прожить его детство вместе с ним. Не так, что он еще глупый, когда вырастет, я с ним поговорю. Потом уже с ним не поговорите, вы увидите, что вы не понимаете друг друга. Вы должны прожить вместе с ним все детство. Есть тут определенный замысел для самого человека тоже, для папы, для мамы. Потому что мы с вами наше детство прожили неосознанно, верно? Мы его не помним толком, может быть. Так вот, проживете его второй раз со собственным ребенком. И очень мудрые вещи поймете. Реализуете свою прожитую жизнь детства. Иначе она просто как дым идет. Бессмысленно. Поэтому в этом есть смысл. Прожить второй раз все это детство, юность с собственными детьми. Научиться уважать их видение, их желания. Они кажутся глупыми и мелкими. Неправда. Вы видите, это махатмы потенциально, дети. Они очень чисты. У них очень высокие стремления. У них очень чистые помыслы. Там можно учиться, там великая наука есть. Это очень полезно, заниматься воспитанием детей. Проникать в их мир. Что взрослые люди, они становятся заскорузлыми. Выгода, выгода, работа, работа. Доктор лягушки. Он говорит, что он непростой бхакта.
Как бы это простое служение, почему это? Дайте мне какие-то потолок. Я же не афит, почему это? Дайте мне афит, я. Между тобой серьезно.
А что такое простое служение? Я не знаю. Полымать? Ну, конечно, это оскорбление, это что? Для старшего преданного полымать. Это великая майя. Физический труд для всех очень важен, не только для шудр. Для всех людей очень важен физический труд, потому что развивает смирение. Любой браман, он заинтересован в развитии смирения. Мы благодарен Кришне за занимают даже простым служением. Один преданный, он думал про себя, что он не должен заниматься каким-то физическим трудом. Это было великое служение. Знаете, каким он стал через 20 лет сознания Кришны? Он мыл туалеты за преданными. Это был его выбор. Он знал, что вот это для меня полезно, на самом деле. Для моей духовной жизни. Это меня очищает. Признаки неофита. В прошлом нас так учили. Потому что некоторые говорили так. Я браман, я не буду мыть полы. Я буду жить в грязи. Тогда какой же ты браман, если живешь в грязи? Браман в грязи не висеть не будет, значит, он будет мыть полы. Так кто моет полы, шудр или браман? Инициатива исходит от брамана. Инициатива мыть полы исходит от брамана. Чистота от брамана исходит. А поддерживается всей системой Абринаши Мадхавы. И шудры, и вайши, и кшатри, и все. Поэтому брахманы должны давать такой пример. Прабхупада, когда жил во Вриндаване, 2-3 раза мыл свою комнату сам. Полы мыл. Но сюда показывал, что это очень важный принцип служения. Мыть полы. Вот он сидит на асане Прабхупада, была лекция. Потом все расходятся, и он еще с несколькими учениками что-то обсуждает. В это время уже приходит одна ученица, чтобы мыть полы в алтарной комнате. Каждый день это ее служение. Потом берет тряпку и начинает развозить все это. Прабхупада о чем-то говорит с учениками важном философском, вдруг он замечает ее и говорит, подожди, стой. Встает с асаны, ставит хоти засучивает, рукава засучивает, говорит, дай сюда тряпку. Ей неудобно. Прабхупада берет тряпку, мочит, говорит, смотри, каждый день ты хорошо мыла полы, но сегодня плещешься, как ворона в луже. Смотри, мочишь тряпку, вот так заливаешь водой полы, потом выжимаешь и высушиваешь. Вот так нужно делать. Прабхупада сам это все делает. Там показывал, как мыть полы. Насколько мы уже продвинуты, если мы не можем мыть полы?
Вот
стремиться к Махатме. Он должен снизу идти, и он непосредственно у меня может развиться. Ну, я могу его культивировать. Или я должен служить ему. То есть это процесс нисходящий или...
И тот, и другое, правильно, да, правильно. И нисходящий процесс, и восходящий процесс. Мы служим духовному учителю, который является Махатмой, так? Он дает нам благословение и силы делать это, продолжает свое служение Кришне. И восходящий процесс, наши усилия нужны, и нужно также благословение сверху.
А если, к примеру, духовный учитель, ну как, ученик не знает, что его ученик, такой-то дворяной ученик, который дал учителя, что он не знает, что он занимается служением, как регулирует.
Как гуру узнает о том, что ученик занят правильно при этом служении? Есть гуру, ученик, мы рассматриваем их отношения, но есть еще третье лицо между ними обязательно. Сверхдуша — это Кришна, который связывает эти моменты. По отношению к ученику, сверхдуша действует как его духовный учитель. Как его конкретно духовный учитель. Например, гуру может присниться во сне. Скажите, гуру Махарадж, вчера пришли ко мне во сне. Гуру скажет, я не знаю, расскажи. Это все устраивает сверх душа. Это она дублирует все эти вещи. Гуру и сверх душа действуют вместе. При этом гуру не становится богом. Говорится. Нет, они просто вместе в одной команде работают. Поэтому вот признав вот этот третий существующий фактор, мы сможем понять, как гуру знает, что происходит с учеником. А конкретные вещи гуру может не знать, однако информация в сердце поступит в форме блаженства. О, мои ученики прогрессируют, все нормально. Все. Конкретные вещи не так важны. Главное, что не прогрессируют. Если гуру думает о каком-то ученике, обычно ученик это чувствует. Это уже благословение. Потому что параматма все это устраивает. Это мистический фактор, но он явно работает.
Вот обычно, ну, как всегда говорили, там, гуру Махараджа, благослови меня. И какие ответы там? Благословение у него есть, просто делать и так далее. Или все-таки, когда конкретно личник молится за определенного ученика, это как усиливает? Или действительно благословение все зависит от его усилий?
Если духовный учитель очень заинтересован в служении ученика, видит, как тот искренне служит и очень важные вещи делает, то понятно, что гуру будет особым образом думать об ученике. Если мы хотим такие благословения, мы должны что-то особое делать, не просто просить благословения. Как бы давить, требовать духовного учителя. Ну дайте благословение. Я нуждаюсь в ваших благословениях. Для того, чтобы получить благословение, нужно что-то делать особое, быть занятым особым образом. Остальное автоматически, как в примере с Кришнадевом и Юдиштхирой. Просто автоматически происходит. Искусственно мы не можем получить благословение гуру. По милости Кришны все происходит. Кришна доволен, все происходит автоматически.
В данном случае фактически благословение Кришны больше. Не личности человека, как он учитель, а духовного учителя, как изначальный гуру Кришна.
Изначальный гуру это Кришна, да. Но есть представитель Бога. Его роль поддерживает сверхдуша. Это не умаляет роль гуру, поймите правильно. Это как раз, наоборот, связующий фактор со сверхдушой. Кришна их связывает. Если гуру что-то говорит, Кришна подтверждает слова в сердце ученика. Помогает осознать эти факты. Эта наука называется гуру-татва. Ее очень трудно понять.